Мы читаем «Учение десяти сфирот», первый том, вторая часть, страница самых бет, пункт ламед гимел. Так, вопрос можно задавать на КАП-ТВ. Вопросы по теме будут заданы в процессе урока. Итак, 33 пункт самых бет. Выяснение четырех стадий в желании через четыре возможности «возможно» и «намеревается». И чтобы дать объяснение точное и расширенное, выясним это на примере, рассмотренном мудрецами. Сказано «наслаждение, приходящее человеку непреднамеренно». Абая сказал «разрешено», а Раба сказал «запрещено». «Возможно» и «намеревается», «невозможно» и «намеревается». Весь мир не спорит, что «запрещено». «Невозможно» и «не намеревается», весь мир не спорит, что «разрешено». Спорят, когда «возможно» и «не намеревается». И пояснил Раши «возможно», «возможно ему отделиться», и намеревается приблизиться, чтобы насладиться подобно запаху запрещенного.
Все понятно, как вы на меня смотрите? Не любите вы гмару? Я летел в самолете, кто-то оставил маленькую книжечку гемары. Было как раз интересно почитать, перечитать. В чем здесь дело? Творец дает желание получать и дает свет. И от нас зависит, получать этот свет как наслаждение или получать его как средство для внутреннего изменения, воздействия этого наслаждения. Ясно? Вижу, что не очень. Как иначе говорить красивые слова? Или более понятное? Желание получать дано. Мне с ним делать нечего. Так? Если вообще имеет место о чем-либо говорить, это так. Либо я хочу получить наслаждение, либо я хочу получить силу, исправляющую меня. Когда мое наслаждение будет не прямым, а будет от того, что я дающий, не от того, что я получающий. Так что наше состояние таким образом делится на действие, давайте сделаем так, и намерение. Действие и намерение. Действие может быть действием, которое на которое я способен или не способен. В намерении, где я могу с правильным намерением или без такового. Объясняется нам, например, там в трактате Псахим, Песах — это, опять же, выход из состояния ради себя в состояние ради отдачи. Вот в чем смысл Песах. Так объясняют нам так, во всем этом трактате Псахим Гмары, что у нас в деле, в действии есть возможность, есть ли у нас возможность убежать от ради себя или нет, и в намерении, хотим ли мы насладиться или нет. Всего-то есть действие, есть намерение. Из этих двух различных их комбинаций взаимовключений у нас есть четыре состояния, собственно, четыре стадии прямого света. Так что он говорит, сейчас пока выясняем четыре стадии желания через четыре возможности в «возможно» и «намеревается». Давайте посмотрим. Первая стадия, пожалуйста.
Первая стадия невозможна и не намеревается.
Первая стадия нет. Невозможно. Я не могу убежать из того места, где я наслаждаюсь, но я также не намереваюсь. То есть нет у меня намерения насладиться. Например, мое желание получать все еще не тянет меня к этому наслаждению. Ну, например, я сыт, и передо мной ставят какой-то там пирог или сладости какие-то, которые мне вообще нельзя. Но я настолько сыт, что я даже их и не хочу. В этом состоянии, не думая о том, что я буду голоден через какое-то время, из этого состояния, какое оно есть, я в полном порядке, я могу в нем пребывать, и это не назначит... И я этим не нарушаю ничего, я этим не нахожусь в ради себя, потому что мое намерение... Нет у меня намерения этим насладиться, никакого интереса к этому нет. Никакой заинтересованности. Это если мы говорим о желании получать. Может быть, я наоборот нахожусь в действии, от которого я не могу уйти, но в намерении. То есть я построил свое намерение не наслаждаться. Не из-за того, что я сыт, а потому что я не хочу этим насладиться. Это противоположное состояние. Так если мы возвращаемся к этому состоянию, то в действии я не могу. В действии я не могу уйти от этого, но и в намерении не собираюсь наслаждаться, мне там можно быть. То есть мое состояние в данном случае кошерно. Свято. Если можно так.
Еще раз 34-й пункт. Возможность первая. Невозможно и не намеревается. Итак, мы имеем в их словах четыре возможности для получения наслаждения. Первая возможность. Невозможно ему отделиться и не намеревается приблизиться и насладиться. При получении запрещенного наслаждения таким образом весь мир не спорит, что разрешено, так как важны...
Он не думает иначе, он не... Как бы это сказать?
То есть не спорит с тем, что можно.
Да.
При получении запрещенного наслаждения таким образом весь мир не спорит, что разрешено, так как неважно получение и желание в случае, когда нет у него возможности и выбора, не получить, и нет также у него стремления приблизиться к запретному, чтобы насладиться им.
То есть он сам не развивает особого желания к тому, в чем он находится, в каком-то там, в каком именно наслаждении. Поэтому это не считается, что он, не считается, что он получает. Ясно? Если я нахожусь в определенном состоянии, в котором я... Состояние, которое приходит ко мне против моего желания, и я не добавляю к этому состоянию никакого собственного желания, то это не называется, будто я нахожусь в каком-то прегрешении, нарушаю что-либо, получаю ради себя. Понятно, да? Потому что все идет за намерением человека. Дальше.
Возможность вторая. Возможно и не намеревается. Возможность вторая. Возможно для него отделиться и не намеревается, приблизиться и насладиться. При получении запрещенного наслаждения таким образом спорят, то есть расходятся мнения у Абая и Раба. Абая поясняет. Несмотря на то, что возможно, то есть
в действии может отдалиться,
то есть имеется у него возможность отдалиться и не наслаждается запрещенным, все же разрешено ему приблизиться и насладиться им, так как не намеревается, поскольку у него нет стремления в сердце приблизиться к запретному, и потому неважно получение, хотя и приближается и наслаждается запрещенным. А Раба сказал, поскольку имеется возможность и не приближается и не наслаждается запрещенным, то запрещено ему приближаться и насладиться, хотя и нет у него стремления приблизиться и насладиться запрещенным.
Это понятно? Я сейчас дописал, да? Зеленым. Вторая стадия — это «да» в желании, в действии, «нет» в намерении. И тогда мы уже делим на то, что можно и чего нельзя. Но не важно, кто говорит «можно» или «нельзя», но есть уже такой вопрос. В намерении он не хочет, нет у него к этому никакого интереса, но в действии может отдалиться. Так почему не отдаляется? Есть уже тут определенные разногласия. Один говорит со стороны келим, другой говорит со стороны святов из этих мудрецов. Мы тут не будем вдаваться в это, но это понятно. В действии я могу отдалиться от места, но если в своем намерении я точно не собираюсь наслаждаться этим, то мне можно быть в этом месте. Так думает один, а второй говорит, а почему тебе там можно быть, если ты можешь оставить это? Так оставь, даже если ты не собираешься этим наслаждаться, не намереваешься. Отсюда приходят все эти строгости, кому что можно и как. Каждый там определяет свой подход. Но состояние здесь можно назвать открытым, потому что намерения здесь нет, не собирается наслаждаться.
Третья возможность невозможна и не намеревается. Третья возможность невозможна и не намеревается, то есть невозможно для него отделиться и отдалиться от запрещенного, чтобы не насладиться им, и намеревается, есть у него стремление насладиться запрещенным. При получении запрещенного наслаждения таким образом весь мир не спорит, что запрещено, так как, несмотря на то, что невозможно для него, нет никакой возможности отделиться от запрещенного и не насладиться им, но поскольку имеется у него в сердце стремление насладиться и приблизиться, то именно это стремление считается как получение им удовольствия от вещи, которой запрещено наслаждаться, и он совершает грех.
Но он не может от этого уйти. Не может. Так что же ему делать? Он как будто бы принужден. Еще раз. Вынужден.
Третья статья невозможна и не намеревается.
И намеревается. Невозможно. Не может от этого уйти.
То есть невозможно для него отделиться и отдалиться от запрещенного, чтобы не насладиться им. И намеревается. Есть у него стремление насладиться запрещенным.
Стремление есть, потому что я еще нахожусь на таком уровне, где я, глядя на нечто такое, хочу этого, и не могу я от этого уйти. Так, конечно же, я не могу ограничить себя и не насладиться. Но вопрос, что в таком случае? Я не свободен уйти от этого. И дальше что?
При получении запрещенного наслаждения таким образом весь мир не спорит, что запрещено.
Запрещено. Но я же вынужден. Да?
Так как, несмотря на то, что невозможно для него, нет никакой возможности отделиться от запрещенного и не насладиться им, но поскольку имеется у него в сердце стремление насладиться и приблизиться, то именно это стремление считается как получением удовольствия от вещи, которой запрещено наслаждаться, и он совершает грех. А некоторые говорят, что и в этом пояснил Абая, что разрешено.
Да, потому что он не может убежать, то есть имеется проблема. Хоть весь мир и считает, что таким образом нельзя, но что поделаешь? Если человек вынужден, если у него нет выбора, уже находится в таком состоянии. Это зависит от того, как на это посмотреть. Двое мудрецов в Гемаре всегда так. Один справа, другой слева. Один со стороны света, другой со стороны келим. Поэтому как будто бы между ними есть разногласия. И И есть разногласия. Поспорили. Ну, понятно нам это состояние. Дальше идет возможность четвертая.
Возможность четвертая, возможно, и намеревается.
То есть, можно от этого уйти и собирается насладиться.
Возможность четвертая, возможно, и намеревается, то есть возможно для него отделиться и отдалиться от запрещенного и не наслаждаться им, а также намеревается, имеется у него стремление приблизиться и насладиться запрещенным. И здесь весь мир не спорит, что запрещено, то есть это получение запрещенного наслаждения самым грубым образом, так как стремится насладиться, и имеется у него возможность отделиться, и он не делает этого, и поэтому это рост, максимум желания получать в его окончательной форме, и это запрещено всем, и даже по мнению тех, кто со ссылкой на Абаю считает разрешено в третьем случае, здесь считают запрещено.
Хорошо? Да.
Юсеф из Иерусалимской группы спрашивает, как разделить здесь действие и намерение, ведь намерение не является продуктом действия.
Намерение... Здесь речь идет... Я бы не хотел путаться вместе с вами, поскольку здесь речь идет о состояниях, которые предопределены. Я не говорю, как мы входим в эти состояния, как мы из них выходим, что их вызвало, я об этом сейчас не хочу говорить. Он нам говорит очень просто. Он хочет объяснить нам четыре стадии развития желания в этом самом желании. Четыре стадии прямого света. И я хочу идти вместе с ним. Это я чувствую, что это воспринимается тяжело, и нам лучше не... Прежде чем мы не включимся в это и не будем способны работать с этим, нам желательно не делать... не вдаваться более глубокими вопросами. О чем он спросил еще раз?
Он спросил, как можно разделить между действием и намерением, ведь действие не является результатом намерения.
Он спрашивает о результатах. Я не хочу говорить о результатах. Нужно говорить о тех вещах, о которых мы здесь говорим. Предопределенные вещи. Во-первых, например, я нахожусь в первом состоянии. Не могу уйти от этого состояния и не хочу его. Так я как собака на балу. Нет собаки дела до бала. Нет у нее никакого желания, никакого намерения относительно этого мероприятия. Второе состояние. В действии я нахожусь в этом грязном месте, но у меня нет к этому никакого отношения, никакого намерения. Общее желание есть, но конкретно к этому нет. Тоже можно, но под вопросом. Видишь, я написал сверху. Можно. Под вопросом. Можно. Первое состояние — это всем. Всем можно. Без вопросов. Третье состояние – действие, от которого я не могу уйти. Нет у меня выхода, я должен быть там. Но я и хочу этого. Так ты спросишь, что значит «хочет», что это вызвало, что это не вызвало, не знаю. Я говорю о состоянии конкретном. Я не знаю, что к нему привело, и точно так же, как мы не очень-то понимаем всего процесса, который мы проходим. Я вижу, что в действии мои руки связаны, я не могу от него уйти. Меня привели связанного полностью, куда-то посадили, но я этого хочу. Я могу от этого уйти? Нет. Я этим наслаждаюсь? Наслаждаюсь. Я не могу изменить намерение. Здесь написано конкретно «хочет». Мое намерение к этому соответствует. Так можно или нельзя? В принципе, нельзя. По сути, нельзя, потому что главное — это намерение. Но я же не могу от этого уйти изначально. Вопрос, если ты меня сейчас развяжешь, я убегу или нет? Вот об этом я спорить не хочу. Я не хочу сейчас открывать эти вещи. мы четыре стадии должны чуть лучше понять. Четвертая стадия, это понятно. Ты можешь от этого уйти, но ты остаешься. Ты, возможно, можешь иметь к этому намерение или нет. Ну, естественно, если да, то нельзя. Первое состояние точно можно. Четвертое состояние точно нельзя, а два промежуточных состояния, это зависит либо от действия, либо от намерения. Что здесь, в чем здесь твое участие в этом запрете? Да.
Игорь из Хайфа спрашивает, непонятно здесь связь между четырех стадий прямого света и стадией, которую мы обсуждаем здесь.
Это развитие желаний, мы еще до этого дойдем. Тут Баль-Сулам говорит, ну, как минимум, это должно быть понятно. Теперь смотри, как это развивается, я не знаю. Он это объяснит. Но мы видим, что кроме действия и намерений нет вообще ничего. Это то, что мы можем из этого понять. Действие и намерение. Действие может быть приходящим свыше, и ты ничего не можешь сделать, никак в этом участвовать. Тебя туда привели, и все. Вдруг ты обнаруживаешь себя в определенном состоянии. Либо ты раскрываешь себя в определенном внутреннем состоянии, так вот, когда ты находишься в нем, не в действии. В духовном тоже есть действие и намерение, но там действие как бы ближе к намерению. Ну, мы еще об этом поговорим. Дальше. Может быть, от последующих объяснений мы лучше поймем эти стадии. Подожди, что там? Это понятно только об этом. Ни до, ни после.
Если желание есть, что значит отделиться от него? От него?
И он говорит, нет возможности. А если желание есть, значит, ты мог бы выйти из этого состояния, можешь выйти из этого состояния, уйти от этого места.
Цель в итоге... что в намерении я хочу получать, что значит, что он отделяет себя от него, изолирует, не получает.
Что я тебе могу сказать? Он может...
Куда он убегает?
Он может оттуда убежать.
Но желание...
Да, но над желанием он... Над желанием я не хозяин. Так у меня нет власти.
Душит себя.
Если я ухожу... Ты вообще слышал, что я здесь говорил? Человек проходит возле места, где занимаются идолопоклонством. Что такое идолопоклонство? Сидят там и наслаждаются получением ради себя. Ты приходишь в ночной клуб. Ну, этот пример, я думаю, тебе понятен. Вижу по тебе, что знаешь. Ты зашел туда один? Ты сам туда пришел или тебя туда притащили в наручниках? Наверное, сам. Да еще заплатил за это. Вот ты там, правда? И ты наслаждаешься. Если ты там находишься, ты заплатил за вход, вошел и наслаждаешься, то понятно, что это... По нашему примеру, нельзя. Полностью, совершенно нельзя. Но если товарищи, твои друзья, такие у тебя, скажем, приятели, да? Схватили тебя, связали тебя и притащили тебя в этот ночной клуб, то ты можешь сказать, слава Богу, это не я себя сюда притащил. Я-то что, не могу от этого уйти? Ну... Что поделаешь? Так можно тебе или нет? Как ты себе говоришь? Ну, если да, то да. Или если ты сидишь там и постоянно борешься, либо ты уже наслаждаешься, потому что ну что поделаешь? Я это сделал? Нет, это они меня сюда привели, так что?
Я больше спрашиваю, допустим, состояние, когда я прохожу рядом с клубом.
не то, что меня притащили, а я стремлюсь туда зайти, но...
Ты уже в определенном состоянии, не проходишь рядом. Ты в определенном месте. У тебя есть желание получать и намерение. Есть действие, в котором ты находишься. Ты можешь убежать от него или нет? У тебя есть только два состояния. Можешь убежать, не можешь убежать. И два намерения. Намереваешься или нет? Ты уже там находишься. Ты там не проходишь мимо куда-то. Входишь и выходишь. У тебя нет состояния такого, что ты приходишь к этому состоянию, приближаешься к нему или не приближаешься. И когда ты там, уйти тебя от этого или нет? Нет, это дано. Ты там находишься, ты в этом состоянии. Так вот, в том состоянии, в котором ты находишься, можно тебе или нельзя? Связан ты или нет? И намерение у тебя. Хочешь ты этого или нет? Что это значит? Желание получать остается всегда одним и тем же. Свет воздействует на нас и дает нам в желании получать эти явления. Ты находишься в определенном месте. Ты не можешь от него уйти. Теперь вопрос, как в этом желании ты себя чувствуешь? Как ты выясняешь свое состояние в нем? Понял? Я нахожусь в этом запрещенном месте. То есть чувствую в себе то, что происходит. Не передо мной, передо мной, за мной, нет ничего такого. Все во мне. Если я нахожусь в таком состоянии, чувство и мое отношение к моему чувству, в чем они заключаются? Правильно они или нет? Вот о чем идет речь. Хорошо? Замечательно. Но продолжим таки.
38 пункт. И вот мы находим в высказываниях мудрецов точный язык, которым можно определить каждую стадию из четырех стадий желания получить. Вдобавок, это очень верно сказано и не сбивает желаемой цели, так как нам дали четыре ступени, одна по другой, в грехе запрета наслаждения, который зависит от желания получать того, кто грешит. И на трех первых ступенях, которыми являются невозможно и не намеревается, возможно и намеревается, невозможно и намеревается, нет запрета наслаждаться одобренного всеми мнениями, а только в четвертой стадии исключительно, как выяснили.
Если есть вопросы, задавайте. Другим это тоже поможет, возможно. Ладно. Стесняетесь, может быть? Ладно. Что он здесь, собственно, говорит? Он говорит, что в четвертом состоянии уже точно ничего никого нельзя. Он может оттуда уйти. У него есть сила, у него есть такая возможность. Никто его не держит, никто его не связывает. Не его дружки, как в нашем мире, которые его связали. Не то, чтобы он даже чувствует себя, что не способен уйти. У него есть внутренние силы. Внутренние такие путы, которые он может, разорвать и убежать. В этом состоянии можно или нельзя? Конечно, нельзя. Что вы на меня смотрите? Спрашивайте. Только один наглец нашелся. Да.
О третьем состоянии, если мы всегда говорим, что нет света без кли, как может быть, что наслаждение...
Ничего не знаю. Ничего не знаю. Ни свет, ни кли. Я спрашиваю об обычных состояниях, а ты тут сильно понимаешь, чего в светах и кли. Да.
Если меня связали и принесли в этот клуб, и я сижу, я забываю, окружение меня полностью захватило. Где это?
И когда с тебя сняли веревки, тебе они уже не нужны, как бы, да? Эти веревки. Ты находишься в четвертом состоянии, в абсолютном запрете. Но мы не хотим говорить о переходах между этими состояниями. Нужно понять состояния как таковые. Вопрос только такой. Способен человек от этого уйти или нет? Это по причинам внутренним или внешним? Я нахожусь в определенном месте, где я знаю, что сейчас я получу наслаждение и захочу насладиться. Я люблю наслаждаться такими вещами. Есть ли на мне внешнее давление, от которого я не могу уйти, или внутреннее давление, от которого я не могу уйти, или я могу уйти по причине отсутствия либо внутреннего, либо внешнего давления. И я от этого не ухожу. Не знаю, но если не клуб, но я не знаю, дайте мне примеры других наслаждений. Может быть, футбольный матч, смотря что является наслаждением для кого.
Товарищи из Элата спрашивают, что значит «можно» и «нельзя»?
Он говорит, можно, возможно, в соответствии с намерением, или нельзя в соответствии с намерением, или не может. Можно или нельзя, мы говорим потом, относительно состояния. Если человек определяет для себя, что он хочет приблизиться. Конечно, человек, которому нет дела ни до чего, он говорит, как, что такое можно и нельзя? Я делаю то, что хорошо для меня, вот и все. А тот, кто хочет выяснить свои состояния, с помощью которых он приближается к свету, или нет, то для него это уже можно или нельзя. Он создает для себя эти состояния, потому что он хочет достичь определенной цели. Человек, который не хочет ничего достичь, нет у него можно и нельзя, ему вообще нет ни до чего дела. Если я определяю для себя определенную цель, и тогда определяю для себя, какие состояния приводят меня к этой цели, то уже мне можно пользоваться определенными средствами, определенными нельзя. Как и в жизни. Если я хочу привести себя на определенный уровень, в определенное состояние, то я в соответствии с этим и определяю. В особенности наше состояние, которое все являются внутренними, когда извне не видно ничего, да и наоборот. Человек, чем он более продвинутый, тем он, наоборот, выказывает такое пренебрежение всему. Потому что, имеет смысл таким образом скрывать. Но внутренне он делает для себя очень много всяких ограничений, определений и законов. Это значит, что мудрость находится у скромных. Так он и продвигается. Он определяет, что можно, что нельзя. Когда уже человек это определяет, то свыше как будто уважают его выбор и, соответственно, с ним ведут, с ним работают. То есть он поднимает себя на новый уровень отношений с Творцом. Он определяет для себя, я теперь нахожусь с тобой в таком отношении. И в соответствии с этим его уже и судят. То есть в соответствии с этим уже и накладывают на него те или иные запреты, ограничения. Поэтому все эти четыре возможности, они рассматриваются относительно состояния. Для младенца нет «можно» и «нельзя». Чем взрослее человек, тем он строит для себя эту внутреннюю форму этих четырех возможностей на все новом и новом уровне. Пока с одной стороны все не становится для него запрещенным, а с другой стороны все становится дозволенным. Со стороны желания получать все запрещено, со стороны желания получать, желания отдачи, простите, все можно. Но нам нужно почитать.
39-й пункт. И мы видим, что мудрецы использовали сочетание двух возможностей, одна с другой, а именно возможность отделиться и не получать наслаждения, и стремление и тяга в сердце к желанию этого наслаждения. И их сочетание дает четыре возможности. А теперь мы возьмем их рассуждение и используем для нашего случая в высших мирах, а это корни для различных желаний, которые имеются в реальности
из низшего изучим высших. Сороковой пункт. Когда раскрылось желание получать в Малхут де Кетер, она вышла из Кетер и стала стадией Алеф, первой стадией. И вот в первой стадии, которая называется Хохма или Хая, следует различать две части. Первая часть — это ее первичный материал, а как известно, что это Малхут Высшего, то есть Малхут де Кетер, которая приобрела форму желания получать, и этим обновлением, изменением свойств получила Малхут де Кетер новое имя, первая стадия, или стадия Алиф. А когда духовный объект приобретает новые свойства, он этим отделяется и становится самостоятельным. Так и Малхут де Кетер, то есть желание отдачи, которое имеется в Творце, когда зародилось в нем некое желание создать, то, конечно, он не нуждается ни в каких исполнительных килим, а само его желание сразу воплощается в действии, то есть оно приняло форму, свойства, присущие желанию получать, и это стало первичным материалом творения, который называется стадия Алиф, или первая стадия. Сорок первый пункт. Переход Малхут де Кетер в стадию Алиф подобен зажиганию свечи от другой свечи, и нет в первой нехватки чего-либо. И теперь вспомни, что нет исчезновения в духовном, и то, что мы выяснили, что Малхут де Кетер получила свойства стадии Алиф, не означает ни в коем случае, что Малхут де Кетер исчезла и отсутствует в Кетер. Малхут де Кетер осталась на прежней высоте без намерений. Подобно тому, как при зажигании свечи от другой свечи, нет в первой свечи недостачи, нехватки. Так и Малхут де Кетер, когда получила первую стадию, нет при этом в Кетере недостачи ни в чем, а только добавилась новая стадия, то есть Малхут де Кетер осталась на своем месте во всей полноте и величии, как и прежде, а только добавилось еще свойство в Малхут де Кетер, то есть Малхут приобрела также первую стадию и стала первичным материалом в сфере хохма. Необходимо помнить это на всем протяжении, и тогда не запутаешься.
Мы учим, что есть высший свет. Он является постоянным и вечным. Все остальное — результаты его сотворение это то, что он хотел создать. Поэтому все остальное — это его облачение. Облачение. Все больше и больше и больше, как некое покрытие на нем. И он внутри. А все остальное — это на нем. Каждое покрытие от первого до последнего называются желание получать, кроме внутреннего света, который является желанием отдавать Творцу. Поэтому мы говорим об очень многих состояниях, мирах, парцуфим, сферот и всех этих делах. Везде идет речь только о покрытиях света, когда каждое покрытие как экран, как нечто, получающее определенное впечатление от высшего света, в котором можно различить нечто, приходящее от свойства света и приходящее со стороны свойства покрытия. Так это зависит от того, говорим ли мы о келим, или мы говорим о светах. Здесь тоже мы говорим действие и намерение со стороны келим и со стороны светов. То, что мы говорим о свойстве Шореш, Шореш де Шореш, это свет, который определил, что он хочет сотворить нечто противоположное себе. То, что захотело бы его и насладиться им, захотело бы насладиться им, захотело бы воспользоваться им. Это называется брия, творение. Это акт рождения. Так и у нас. Все, что развивается, развивается именно по той же форме развития. Свет, который приходит к желанию получать, желание породить кого-то, кто пользовался бы тобой. Желание дать жизнь тому, кто насладился бы тобой. Это в оригинале, это в замысле творения со стороны Творца. Создать, чтобы насладить. У нас это тоже в нашем корне инстинктивно заложено в нас. Иначе мы не были способны вообще рожать детей, заниматься ими. Хотя потом это уже в нашем эгоистическом желании получать принимает иные формы. Мы говорим только о покрытиях света. Поэтому важно сейчас понять это. Эти четыре стадии развиваются как покрытие. Все больше и больше, которые покрывают высший свет, но в форме причины и следствия, развиваясь благодаря самому свету. Так? То есть, если свет решил создать что-то противоположное себе, то сейчас на эту противоположность она развивается все больше и больше. Начиная с корневой стадии, где все можно, до четвертой стадии, где ничего нельзя.
42-й пункт. После того, как первичный материал получил свет, раскрылась кли самой хохмы. Вторая часть — это материал самого кли после того, как он получил свой свет, так как теперь восполнилась кли, называется хохма. Так как до получения своего света она называется только по имени своей стадии, то есть первая стадия, и не является пока кли хохма, а является малхут де кетер. И это можно уподобить зародышу в чреве матери, который не называется по имени прежде, чем родился и получил свет и жизнь, относящиеся к нему. Так и первичный материал, прежде чем получил свой свет и не называется пока по имени Хохма, а включен еще в Малхут де Кетер. И вот затем, когда материал притянул свой свет, который называется Хая, то кли приобретает имя, предназначенное ему, то есть Хохма. И две эти части следует различать в каждой из сферот, а именно кли, прежде чем получила свет, называясь еще по имени Высшего, и кли после получения свет, когда оно считается, собственно, этим кли.
Это понятно, да? Есть состояние высшего, есть состояние нижнего, а есть состояние, где нижний порождает, выше порождает нижнего постепенно, пока нижний не приходит к своей форме. Так? Да-да, дальше.
43-й пункт. Со стороны первичного материала считается хохма невозможна, а со стороны того, что она наполнена светом, она считается не намеревается. И теперь пойми, что стадия алев, то есть хохма, считается невозможна и не намеревается, так как со стороны ее первичного материала, то есть малхут де кетер, получивший новые свойства стадии алев, пока сфера хохма еще не получила собственного имени,
а как результат кетера, как только результат кетера,
то, конечно, раскрытие этого желания получать считается как невозможно относительно собственно, сферы Хохма. И со стороны Малхута Кетер тоже считается невозможно, так как невозможно для нее создать Хохму без того, чтобы было в Хохме желание получать. Потому что получение наслаждения без желания получить его — это принуждение и назойливость. В противоположность намерениям Творца дать добро и наслаждение. И также считается, не намеревается, что означает, что нет у него тяги и стремления к получению света. А уже известно, что нет завершенности в желании, прежде чем раскроется в нем стремление и тяга к свету. Там также подробно выясняется, что раскрывается стремление только в момент, когда нет в кли света и наслаждения, так как только тогда становится возможным, чтобы кли стремилась к ним. Но этого не может раскрыться, пока кли наполнена своим светом, и поскольку кли хохма наполнена своим светом, то нет в нем еще стремления к наслаждению, и потому считается, что хохма не намеревается, что означает, что нет у нее тяги и стремления к наслаждению, как выяснили раньше.
Короче, поскольку свет создал кли, свет, который называется кетером, создал желание, которое называется хохма, и он его создал сам. Сначала свет, а потом на него приходит покрытие. И свет, совершенство, оно предваряет, то, конечно же, в кли хохма нет никакого хиссарона. Нет никакого недостатка, нет собственного желания вообще. Желание, которое в нем построено, построено из света. И поэтому мы здесь не говорим вообще о том, что можно и нельзя. Самого кли нет. Потому что кли — это хиссарон. Хиссарон может быть, если нет света, но есть стремление к нему. Мера стремления определяет хиссарон, размер кли. А тут такого нет вообще, поэтому мы не говорим, что вообще есть в первой стадии какое-то собственное желание. Поэтому нет кли, и поэтому можно. Что можно, то можно. Потому что откуда, кто он такой вообще? Его желание, его наполнение, все приходит от Высшего. Нет творения. То есть оно есть, но оно ни в чем не имеет никакой независимости, поэтому не с кого спрашивать. Все, что у него есть, это со стороны Высшего. Ясно? Амиком, я тебе сейчас не дам спрашивать. Не трудись, не тяни руку. Ну, у нас тут и без тебя, бардака, хватает.
Преодоление желания, имеющего в бине, считается как возможно, и так как это приходит к ней со стороны первичного материала, считается как не намеревается.
Еще раз.
44-й пункт. Преодоление желания, имеющегося в бине, считается как возможно, и так как это приходит к ней со стороны первичного материала, считается как не намеревается. Вторая стадия бина считается возможно и не намеревается. Простите, возможно и намеревается, так как со стороны ее первичного материала, а именно Малхут ее высшего, то есть Малхут де Хохма, которая приобрела новые свойства, стадии Бет, то есть посредством преодоления, которое она сделала, и это преодоление желания считается как возможно, то есть возможно для нее не пробуждать этого преодоления желания. И считается также не намеревается, так как это Малхут де Хохма, и она наполнена своим светом, и потому не раскрывается в ней стремление. И пойми, что все дополнительное раскрытие желания, которое проявилось в стадии Бет более чем в стадии Алиф, это только свойство возможно. То есть преодоление желания, которое она сделала, и это силами самого творения.
Здесь невозможно работать над намерением, потому что оно неразделимо со светом. Поэтому может быть только действие. То есть как будто бы оградить себя, как будто бы оградить себя от принятия света. Да, Даня.
Я знаю, что в духовном нет времени, но у меня есть проблема с хронологией.
Что значит нет времени? Есть состояние, это называется время. Состояние-то есть. Последовательность, это последовательность действий называется временем.
Здесь говорится об исконных четырех стадиях. Но прежде всего, то, что он называет их сферот, он дает им название сферот. Мы же говорим о четырех стадиях прямого света.
Пхинот, это не сферот еще.
Здесь вообще как будто бы второй стадии дают выбор. То есть она якобы могла не ограничивать себя.
Свет воздействует на нее, и так она, собственно, им впечатляется, вот и все.
Но здесь так написано, для меня, по крайней мере, что ей как бы дали выбор, ограничить себя или нет.
Хорошо, это со стороны получающего, со стороны творения так ощущается. Как ты чувствуешь сейчас, что тебе вот хочется спросить, откуда тебе это захотелось? Тебе вот так вот подстроили свыше, но тебе кажется, что это ты захотел, потому что ты не видишь того, кто тобой управляет, поэтому тебе кажется, что управляешь ты. То же самое она. Ну, я могу сказать «она», я не знаю, что это такое, но, видимо, мы можем вот таким образом об этом говорить. Вторая стадия начинает сама чувствовать, именно по причине света, наполняющего его, ее, из света, который завершает сотворение желания получать первой стадии, она чувствует, что из наполнения, из совершенного наполнения света, светом желания, где она наполнена, она не может развить никакого намерения относительно этого. А действие, да, то, что свет работает в ней. Так ты теперь можешь сказать, как свет вызывает это свойство во второй стадии, которая вдруг чувствует, что может отдалиться. Если бы свет не вызывал в ней этой реакции, не было бы вообще никакого творения, кроме первой стадии. Это даже не называется творение. Свет дает желанию получать ощущение себя. И тогда желание получать первой стадии может в ответ. Ответ, который сейчас свет в нем вызывает, но потом оно понимает, что это действие оно может делать и само. Мы видим это по детям. Растет, 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 растет младенец до какого-то, например, ну, возраста 2 лет. Все, как, все время как животное. И вдруг в нем что-то проявляется от человека. Вдруг он что-то воспринимает, на что-то реагирует, что-то говорит. Вдруг в нем проявляется какое-то знание. В том, что у него есть что-то от себя, в том, что он сопротивляется, и какое-то обновление приходит. У животных нет обновления, они всегда действуют в соответствии с инстинктами. Так вот, это обновление, которое приходит, это сила Творца, которая пришла в творение и вызвала развитие. Это то, что мы видим и во второй стадии. То, что она превращается как будто бы в своем ощущении свободной в действии, способной, когда кли способна уйти от получения света. Это ужасное. Это самое запретное из запретных действий, как говорится потом в четвертой стадии, что привело к цинцуму. Я не хочу быть таким, каким он меня создал. Это уже начинается во второй стадии. И это то, что Творец заложил в творение, дал творению. Вы меня спросили о том, как победили меня сыновья мои. Это приходит отсюда. С одной стороны, ты можешь сказать, как это хорошо, когда человек такой, вот как животное, мягкий, хороший такой, тихий, хасид, да? С одной стороны. С другой стороны, как хорошо, если человек жесток, противится Творцу, противится своему творению. Есть и то, есть другое. Отсюда приходят две этих крайности. Но это действительно особенное действие. Если бы Творец не давал желанию получать, кроме желания насладиться светом, это, то первая стадия была бы первой и последней. Но поскольку в желании получать Творец также дал способность ощутить Его, кроме наслаждения, то вторая стадия выходит из первой. В чем? Выходит из первой стадии тем, что она хочет измениться. Хочет быть противоположной тому, какой создал ее Творец. И это то, что происходит. Поэтому бина — это для нас источник. Так? Где ты там был?
45-й, да? Пункт. Свет хохма достаточно, и не было обязательным преодолевать и притягивать хасадим. 45. И не затруднись тем, что ведь и Малхут де Кетер, ставшая первой частью сферы хохма, была у нее также эта возможность не приобретать новые свойства в виде желания получать. Почему же считается стадия Алиф как невозможна? Однако есть здесь большое отличие, так как у Малхут де Кетер не было возможности создать творение без того, чтобы не имелось в нем желания получать, как сказано выше, в то время как Малхут де Хохма, то есть само творение, могла бы полностью удовлетвориться своим желанием получать без пробуждения желания отдачи, которое является стадией бет, и не притягивание света хасадим, потому что свет хая полностью достаточен для творения, и нет необходимости ни в каких добавках.
То есть мы видим, что здесь есть определенный внутренний фактор, тот разрушитель, подрывник, который находится внутри, этот внутренний фактор диктует сейчас дополнительное развитие. Ясно, да? Вопросов нет? Нет. Ладно. Таким образом, мы прошли эти четыре стадии, и как от первой стадии развивается вторая. Хорошо, перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока, а прежде песня.
שואלים את השאלה של מה טעם בחיים רק אם נתאחד נצא מהסדרה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע רק אם נתאחד נצא מהסדרה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע תן לנו את הכוח ורצון להתחבר על הכל ביחד נתגבר נטפס על הסולם אנחנו לא נוותר תן לנשמה להתעורר השיטה לפוצץ למחיצה לקבל ערבות לחזק את הקבוצה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע לקבל ערבות לחזק את הקבוצה עכשיו אנו אומרים Shabbat.